Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Запись блога 14 октября 2011 года. Согласись и раскроется. Вопрос. Как я лично могу повлиять на процесс возникновения миров? Ответ. Ты уже находишься в мире бесконечности и должен только себя в нем обнаружить. Все мы находимся внутри круга мира бесконечности. Все мы. Мы существуем в этой системе автоматически идеально. Мы и сейчас пребываем в мире бесконечности в полном исправленном состоянии, только не относительно нас. Это состояние – полная отдача, любовь, полное взаимодействие всех со всеми, нам абсолютно противоположно. Оно постепенно раскрывается нам в той мере, в которой мы можем его вынести, потому что оно нам полностью противоположно. Это самое противное, самое ненавистное, самое отвратительное мне состояние. И поэтому только в той мере, в которой я с ним заранее потенциально могу согласиться, оно мне раскрывается. В статьях Бальсулама «Мир в мире», «Свобода воли» и так далее мы изучаем, что все мы связаны между собой, подобно колесикам в одном механизме, где все они абсолютно замкнуты, сцеплены просто идеально. Они так жестко входят зубьями друг в друга, что малейшее движение одного колесика вызывает движение всей системы. Каждый завязан на всех, и все обязаны двигаться полностью гармонично. В такой системе мы изначально существуем. Мы все такие разные находимся в этой картинке, причем эта картинка может быть объемной, трехмерной, как угодно. Мы в ней, как в кубике Рубика, все жестко сцеплены, каждый из нас состоящий из 613 желаний со всеми остальными, в каждом из которых тоже 613 желаний, в общем, повязаны абсолютно полностью. Но эта картина, слава богу, нам и не раскрывается, потому что мы не в состоянии ее вынести. Однако мы в ней существуем и автоматически выполняем все наши действия, в том числе и сегодняшние. И все эти действия праведные. На самом деле мы все только и отдаем друг другу, но мы не видим этого, а видим обратную картину, то, что хотим видеть. Каббала настраивает нас на то, что нам постепенно раскрылось наше идеальное состояние, чтобы эта картинка начала жить во мне, чтобы я хотел, чтобы она жила во мне. И тогда она раскрывается. Ничего нового в мире нет, раскрывается просто состояние, изначально созданное Творцом, в котором ты изначально находишься. Поэтому вся наша наука, наука раскрытия Творца, всей этой системы, не более того. От нас требуется всего лишь захотеть, чтобы то, что есть, раскрылось. Но для того, чтобы захотеть и для того, чтобы раскрыть, мы должны изменить себя, стать согласными с этой картинкой. Это наша работа.
Радиоверсия.
Мгновение длиною в вечность. Вопрос. Когда свет Нефеш входит в кли Кетер, соответствует ли свет этому кли, то есть наполняет ли Нефеш Кетер? Ответ. Свет Нефеш, который входит в кли Кетер, полностью наполняет его, и кли ощущает себя абсолютно наполненным в этом объеме. Что же тогда приводит кли к стремлению получать дальше? То, что остальные желания в нем еще не наполнены. Но то, что оно получает в этом объеме, в этом размере, это совершенство. Переход от совершенства к совершенству происходит в падении, когда вдруг это совершенство заканчивается. Как в нашей жизни. Остановись, мгновение. Мгновение остановилось, и больше ты его не хочешь. Все, надо следующее. Любое наслаждение всегда обязано нести в себе элемент новшества, иначе оно не будет наслаждением. Мы знаем это по любым нашим наслаждениям. Наслаждение возможно только если есть правильное сочетание между желанием и наполнением, и это правильное сочетание не гасит одно другое. Когда человек приходит к этому пониманию, он видит, что в нашем мире наслаждение невозможно, оно всегда будет гаситься желанием. И поэтому мы все время рвемся дальше. А в духовном мире любое наслаждение совершенно. Требуются особые действия для того, чтобы вывести творение из этого состояния, чтобы оно двигалось дальше, до конца, до полного наполнения. Что происходит потом, нам неизвестно, но неизбежно существуют и далее какие-то следующие условия наполнения, роста, только об этом нам не говорится.
Радиоверсия.
Раздача с правильным настроем. Вопрос. Как нужно настраиваться на раздачу материалов? Ответ. Все мы просим Творца, чтобы Он дал нам силы объединиться друг с другом и тем самым привести весь мир к единству. Мы надеемся, что благодаря этому доставим удовольствие Ему и раскроем для себя, что действуем ради Него. Все наши группы и всех одиночек со всего мира мы хотим ощутить сплоченными в едином сердце, в едином желании, и Он наполняет нас. А вокруг нас объединяется весь мир, и все становятся единым духовным сосудом. Такой должна быть молитва, обращенная к исправляющей, дающей силе.
Радиоверсия.
Из плена на волю. Вопрос. Свидетельствует ли близящееся возвращение пленного израильского солдата Гилада Шалита о новом уровне объединения нашего народа? Ответ. Разумеется, надо радоваться, что это наконец-то произошло. Наш народ не может вносить такую ситуацию, когда кто-то из его среды томится в плену. Мы видим, что это непросто. А с другой стороны, проблема на этом, конечно же, не закончилась. Давайте порадуемся тому, что с Гиладом все завершилось благополучно. Дело тут не в количестве освобождаемых взамен него террористов. Он возвращается, и это хорошо. Не думаю, что это окажет большое влияние на единство народа. Эпопея закончена, и через месяц мы забудем о ней. Нам нужно только понимать, что по меньшей мере также надо заботиться обо всех и каждом. Ведь мы пленны своим эгоистическим желанием, и нам пора уже выйти из этого плена.
Радиоверсия.
В итоге всех расчетов – благо Творца. В статье «Одна заповедь» Бальсулам пишет, что любая работа должна включать в себя речь, мысль и действие, имеется в виду духовные понятия. Лишь после того, как человек постиг высший мир и сделал свои действия по-настоящему духовными, он обретает речь. Одного лишь действия в этом мире по отношению к другому человеку недостаточно. Хотя с него мы начинаем, но главное – мысль. Она как знак духовного качества, ведь человек может дать что-то другому не из духовных стремлений, а в возврат долга или по безвыходности, или желая получить таким образом выгоду. И потому все зависит от намерения, ради чего человек действует и чье благо преследует. Нужно понимать, что моя работа по исправлению не может быть направлена во благо мне или товарищу. Ее адресат только Творец. А Творец – это общее свойство отдачи, которое не находится ни в ком лично и не обращено на пользу кому-либо из нас. Оно абстрагировано от личного. Ясно, что рассчитывать на собственную пользу эгоистично, но и в пользу другого непременного кроется мой личный интерес. И только если свои действия по отдаче другим я пытаюсь устремлять на благо Творцу, этот внутренний порядок, который я в себе выстраиваю, максимально отрывает меня от эгоизма. Не просто так каббалисты говорят, что действовать надо ради Творца. Как же взять курс на неизвестное? Как из своей природы и своего эгоизма выстроить отношения, которые все-таки направят меня на Творца, на отдачу, наружу, в духовный мир, в другую реальность? Этот вопрос нам надо решить. Отсюда мы видим также, что наши действия по отдаче другим мало стоят, если не устремлять их на исправление мира. Речь не о том, чтобы благодетельствовать друг другу. Ведь тогда выходит, что Творец испортил отношения между людьми, поломал нашу жизнь, а мы исправляем его дела. Но исправлять надо не его дела, а нашу природу. И потому помощь нуждающимся сработает только при условии, если тем самым я выстраиваю систему взаимосвязи между людьми, благодаря которой все мы приближаемся к общей силе отдачи под названием Творец. Прекраснодушие само по себе бесполезно. Возможно, это плохая вещь для прирожденных альтруистов, которых в человечестве насчитывается до 10%. Однако исправление мира возможно, только если все наши действия призваны объединить всех, чтобы раскрыть между всеми нами взаимную отдачу. Таким образом, мысль, речь и действия должны применяться только ради построения духовного сосуда.
Радиоверсия.
Ходя кругами вокруг заветной точки. Вопрос. Вы как-то сказали, что мы все время ходим вокруг соединения и не можем найти саму эту точку, но когда найдешь, это уже очень легко. Получается, что самое главное – найти точку соединения. Ну что это такое? Ведь мы этого не знаем. Ответ. Разумеется, вы не знаете, что такое соединение, ведь оно относится уже к душе, к общему духовному сосуду, совместному желанию, которое не находится ни в одном из нас. Это обобщающий фактор, включающий в себя тебя, меня, его и всех остальных вместе. А вместе – это совершенно другое качество. Это не я, не ты и не он. Это какое-то более высокое добавление. Этим соединением мы приобретаем новую плоскость – 10 сферот. Мы вроде бы готовы и пытаемся соединиться. Я с тобой, ты со мной и еще с несколькими другими. Но всем этим нашим желаниям вообще нет никакого места в духовном мире. Когда мы создаем это давление, компрессию, желая соединиться, рождается нечто совершенно новое. Наше желание притягивает свет, и он создает новое образование, в котором ты не обнаружишь ничего похожего на те старые желания, которые были в тебе прежде, и даже на сумму всех желаний, которые образовались от нашего соединения в группу. Это получается новая дополнительная ступень, часть от высшей шхины. И внутри этого нового желания мы раскрываем вечность, духовный мир. Нет как бы никакой связи между теми желаниями, с которыми ты пришел, и тем, что ты находишь. Как сказано, прилагал усилия и нашел.
Радиоверсия.
Выйти из Египта, не сходя с места. Все эти красочные описания, приведенные в Торе, это рассказ о все большем соединении между людьми. В духовном мире не входят в такой Египет, который означает государство на географической карте, не проходят через материальное Красное море и пустыню Синай, не приходят на физическую землю Израиля. В духовном мире это все означает различные ступени соединения между душами, людьми, которые внутренне соединяются вместе своими желаниями. Именно о таком соединении рассказывает Тора, а не о географии или истории какой-то группы, бродящей по земле Канаан или Египту. Речь идет только о соединении, в котором мы раскрываем такие уровни. Уходи из своей страны – это значит из своего эгоистического желания, означающего жить в Вавилоне. Надо оставить это желание и прийти к большему, где ты сильнее соединишься со своей группой. Это уже называется землей Кнаан, земля Эрец, означает желание, рацион. Затем мы входим в левую линию, наши желания растут, эгоистическое начало все больше проявляется. Это называется спуск в Египет. А когда мы потом поднимаемся из этого состояния, Египет, за счет того, что соединились вместе, это называется пребыванием в пустыне Синай. После соединения поверх всех раскрывающихся в нас проблем, мы поднимаемся на такой уровень, который называется земля Израиля. Все это ступени соединения, а не географические места. Названия взяты из нашего мира, но ими называются духовные ступени. Мы можем сейчас взять автобус и поехать в путешествие из Вавилона в землю Кнаан, а оттуда в Египет и обратно. Но это ведь не будет духовным путешествием, это будет просто материальной поездкой. Все зависит от того, как мы, сидя на одном месте, поднимемся по ступеням и раскрываем духовный мир, который находится внутри нас. А он раскрывается только в зависимости от силы связи между нами. Чем больше и больше мы соединяемся согласно этой силе, мы и раскрываем духовные ступени. Все свои 613 желаний мы исправляем только соединением. Если человек не стремится соединиться с другими, он не выполняет ни одну заповедь, ни одного исправления желания. Ведь как иначе он сможет использовать свое желание? Все желания оторваны одно от другого вследствие разбиения и могут быть исправлены только своим соединением друг с другом.
Радиоверсия.
В тисках родовых мук. Человечество сегодня переживает родовые муки, это рождается новый мир. Но эти внешние условия раскрываем мы сами, а в мире ничего не меняется. Сегодня в мире есть люди, которые кончают самоубийством из-за экономического кризиса или каких-то других страхов и проблем. Но одновременно можно найти таких людей, которых ничего не волнует, и они вообще не замечают никакого кризиса. Все зависит от того, как человек раскрывает мир, а у мира нет своей собственной независимой формы. Поэтому мы можем пребывать в спокойствии, полагая, что все в порядке, и ожидая, что нас само куда-то вынесет обычным течением. А можем привести себя в такое состояние, когда почувствуем, что не согласны больше так оставаться и обязаны, наконец, соединиться и раскрыть духовное, которое раскрывается только в соединении. Все зависит от давления, которое производим мы сами. И тогда обычная спокойная реальность, в которой живут все остальные люди, покажется нам тьмой египетской. Мы почувствуем, как за нами гонятся враги, войско фараона, и мы обязаны прыгнуть в духовный мир, словно волны конечного моря. Все зависит лишь от того, как человек воспринимает свое состояние, и этим не оставляет себе иного выхода, как только соединиться с остальными.
Радиоверсия.
Для соединения необходима атака. Когда-то во времена моей учебы у Рабаша в группе возникало состояние особого подъема, воодушевления, и я спросил тогда, чего нам не хватает для прорыва, и он ответил: «Не хватает атаки». Это был год, когда мы приложили много усилий, готовясь к празднику Суккот, построили новую сукку по особо строгим правилам, которые хотел соблюсти Рабаш. Она была вся сделана из дерева, без единого железного гвоздя, которые были запрещены согласно его условиям, и с особо плотной крышей, почти не пропускающей свет. Мы вложили в это много сил, работая вместе, видимо, поэтому сложилась совершенно особая теплая атмосфера. А Рабаш тогда дал особое объяснение на уроках, или это нам так показалось из-за того, что мы могли больше воспринять. И тогда я спросил, чего же нам еще не хватает? Целую неделю мы проводим вместе весь день в суке, учимся, разговариваем, почему же с нами не происходит прорыва? И тогда он сказал, что этого еще недостаточно. Для соединения необходима атака. Так было при исходе из Египта, когда народ соединился вместе, и тогда они вышли. Невозможно выйти без соединения. И до этого было так же, когда отчаялись сыновья Израиля от тяжелой работы в городах Питом и Рамсес и закричали вместе к Творцу, почувствовать, что у них ничего не получается. Так же было при пересечении Конечного моря, когда они почувствовали, как сзади их настигают войска фараона, а впереди путь преграждают волны Конечного моря. А когда стояли вокруг горы Синай, то с одной стороны на них давили женщины, окружавшие их кольцом. И вообще написано, что еще из Египта народ вышел благодаря женщинам-праведницам, которые оказали сильное давление на мужчин. А с другой стороны, Творец выдвинул условия: либо вы соединяетесь, либо это станет местом вашего погребения. Мы видим, что условия, которые тут раскрываются, очень непростые, словно муки рождения. И только если примешь их, сможешь действительно родиться в новом мире.
Радиоверсия.
Дежурный по намерению. Вопрос. Все зависит от нашего давления, но куда именно оно должно быть направлено? Ответ. Давление должно быть направлено на соединение. Разве народ Израиля знал, куда он выходит из Египта? Они просто бежали, спасаясь. Они знали, что обязаны достичь соединения в том состоянии, в котором находятся, и нет другого выхода. Остается сделать все, что только возможно. Из Египта приходится бежать в полной темноте, ведь на что нам смотреть? Затем нужно прыгнуть в море, не имея другого выхода. Такие испытания нам устраивают, где мы ничего не видим и совершенно запутаны. Есть лишь давление, которое не обретает никаких конкретных очертаний. Когда бы мне была ясна ситуация, и я мог взвесить одно против другого. Наоборот. Единственное, что мы понимаем, нам нужно соединение. Надо соединить все наши мысли и желания вместе, чтобы стали как одно, словно один человек с одним сердцем. Словно. То есть желать и думать только об одном – о соединении, чтобы раскрыть наше духовное состояние. То самое соединение и будет нашим духовным состоянием. Все, чего нам не хватает, чтобы найти эту точку соединения, это стойкость. Как можно больше людей должны присоединиться к этой идее и все время о ней думать. Как можно больше. Например, ученики Рамхали устраивали дежурство и постоянно по очереди по двое или больше человек из группы сидели и читали Зоар, а так все 24 часа в сутки. Но не просто читали, а держали намерение на соединение и этим старались удержать в нем всех остальных. Можно для этого использовать любые средства, как сказано, сделай все, что только в твоих силах. Каждому должно быть ясно, что если не прилагаешь усилий, то и не найдешь. А прилагаешь усилия и найдешь нечто новое. Новое желание, которого ты прежде не мог видеть. Как сейчас ты жалуешься, я ничего не знаю, не вижу, не понимаю. И это правильно, потому что духовное – это находка.
Радиоверсия.
Европа близка к полномасштабному банковскому кризису. Мнение. Мохаммед Аль-Риан, главный исполнительный директор Pacific Investment Management. МВФ необходимо предотвратить затягивание банков в долговые проблемы стран ЕС. Мы приближаемся к полномасштабному кризису в банковской сфере Европы. Рост экономики замедляется синхронно по всему миру, падает доверие к экономической политике Европы и США. Реплика. Хотя участники встреч МВФ и ЭВБ уже разочарованы своими возможностями, но иных они пока не видят. Что надо, чтобы они услышали? Мне думается, глаз народа. Когда иссякнут имеющиеся средства исправления кризиса, начнутся протесты в развитых странах, Европы и США, произойдет революция в умах людей, они поймут, что находятся перед проблемой выше себя, которую им не под силу решить, и тогда прислушаются к голосу движения «Аравут».
Радиоверсия.
Участников протестов против Уолл-стрит обвинили в антиамериканизме. Сообщение. Херман Кейн, претендент на президента от Республиканской партии США. Акции протеста движения «Займи Уолл-стрит» антиамериканские, поскольку означают неприятие капитализма и свободного рынка, которые позволили Америке занять ее нынешнее положение в мире. Участниками протестов движет зависть. Движение протеста организовано, чтобы перевести огонь критики за проблемы в экономике с Барака Обамы на частный бизнес. Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей Конгресса. Участники нынешних протестов – это продукт плохой системы образования, которая внушает ложные идеи. Эрик Кантер, лидер республиканского большинства в Палате представителей. Эти протесты настраивают американцев друг на друга.
Радиоверсия.
Безидейность опасна для человека. Мнение. Тарабаров, культуролог. Последние 150 лет российской истории в жизни людей огромное место занимали идеи свободы. Крестьянам даровали освобождение, но поскольку свобода была дарована, а не обретена, то это превратилось не в свободу для всех, а в свободу от всех. И кончилась эта революция гражданской войной. С 20-х до 50-х годов страна жила под влиянием других идей. Подготовка к войне, победа любой ценой, восстание из руин. Когда эти идеи были реализованы, а их реализатор Сталин умер, главной идеей до середины 70-х годов стала идея «лишь бы не было войны». Тогда же имел место еще один проект – атомный, который породил всю промышленность страны, химию, физику, космонавтику и многое другое. В середине 70-х идеи кончились. Войны вроде бы не должно быть, бороться теперь стало не за что. Это привело к образованию пустоты, которая стала одной из основных причин гибели Советского Союза. На сегодняшний день, во всяком случае, в западной цивилизации есть две идеи. В одной главным мерилом всего является обладание, то есть «я» – то, чем я владею. Это привело к ужасному капитализму, который сейчас можно увидеть в Америке, живущей за счет потребления всех земных ресурсов. В Советском Союзе эта идея привела к социализму, который является обратной стороной капитализма. Но есть и другая идея – желание не иметь, а быть – быть в том смысле, когда наоборот вообще ничего не нужно. Однако обе эти идеи находятся на полюсах, и что-то среднее между этими крайними идеями найти сложно. Вместе с тем новой глобальной идеей может стать вновь идеология свободы. Но только она будет подразумевать не свободу для всех или от всех, а свободу каждого для всех. Реплика. Именно свобода воли и ее реализация в создании единого общества, которое является сосудом, в котором проявляется свойство взаимной отдачи и любви, свобода каждого для всех, и является каббалистической идеей, которую человечество обязано будет, осознанно или поневоле, реализовать. Все наше распространение наполнено именно распространением этой идеи. Именно безидейность толкает нас к выяснению этой идеи или угрожает привести человечество к кровавым родам этой идеи.
Радиоверсия.
Взаимная ответственность. Откуда она? Мнение. Матвей Гонопольский, обозреватель. Тот, кто живет в Израиле, избранный не в смысле нации, а в смысле ответственности друг перед другом, как бы нам научиться ценить ближнего так, как ценят они? Неужели для этого обязательно нужно жить на поле боя? Реплика. Взаимная ответственность, поручительство даже в таком незначительном виде, каком мы ее наблюдаем среди населения Израиля, является следствием не особого военного положения страны и общества, и даже не 2000-летнего изгнания среди враждебных народов и необходимости держаться вместе, а является следствием нашего духовного прошлого. До нашего духовного падения 2000 лет назад с уровня любви к ближнему как к себе на уровень беспричинной ненависти мы соответствовали высшему закону природы, единству всех ее противоположностей, и были в этом подобны единой силе природы, Творцу. Это держало нас во взаимном поручительстве, условия, которые мы приняли на себя на горе Синай еще за 1000 лет до этого. И сегодня, хотя мы в духовном падении и не в единении, как один человек с одним сердцем, которое потребовалось ранее от нас, в нас действует прошлое. Оно держит нас в готовности оживить его и показать всему миру, что можно подняться над беспричинной ненавистью, достичь взаимного поручительства, быть всем, как один человек с одним сердцем, и, наконец, возлюбить ближнего, как себя.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.